Занялся первый день турнира, ясный и солнечный. Дунк накупил целый мешок провизии, и они славно позавтракали гусиными яйцами, поджаренным хлебом и ветчиной. Но Дунк еще во время стряпни обнаружил, что есть не хочет. Живот у него затвердел, как доска, хотя он и не собирался сражаться сегодня. Право первого вызова принадлежит высокородным, прославленным рыцарям, лордам, их сыновьям и победителям прошлых турниров. Эк за едой все время болтал, обсуждая достоинства тех или иных бойцов. Он не соврал, сказав, что знает всех рыцарей в семи королевствах. Дунку казалось унизительным слушать столь внимательно какого-то жалкого оборвыша, но сведения Эга могли пригодиться ему при столкновении с одним из этих рыцарей. Луг был полон народа, и все старались протолкаться вперед, чтобы лучше видеть. Дунк умел работать локтями не хуже других, а ростом был повыше очень многих. Поэтому ему удалось пробиться к пригорку в 6 ярдах от изгороди. Эг пожаловался, что видит одни зады, и Дунк посадил его к себе на плечи. Павильон по ту сторону поля заполнялся высокородными лордами и дамами наряду с толикой богатых горожан и парой десятков рыцарей, решивших не выходить сегодня на поле. Принца Майкара не было видно, но Дунк сразу узнал принца Бейлора рядом с лордом Эшфордом. Золотые застежки его плаща и легкая корона сверкали на солнце, но если не считать этого, он был одет гораздо проще большинства лордов. «Он даже на Таргариена не похож со своими темными волосами», — подумал Дунк и поделился своей мыслью с Эгом. «Говорят, он пошел в свою мать, дарнийскую принцессу», — ответил мальчик. 5 защитников поставили свои шатры на северном конце ристалища, у самой реки. На 2 оранжевых, что были поменьше остальных, висели щиты с белым знаком солнца и шеврона. Они принадлежали сыновьям лорда Эшфорда, Эндроу и Роберту, братьям королевы турнира. Дунк никогда не слышал, чтобы их особенно хвалили. Скорее всего, они выйдут из строя первыми. Рядом с оранжевыми стоял намного более высокий темно-зеленый шатер с золотой розой Хайгарденов. Она же была изображена на зеленом щите у входа. «Это Лео Тирелл, лорд Хайгардена», — сказал Эк. «Без тебя знаю», — раздраженно бросил Дунк. «Мы со стариком служили у Хайгарденов, когда ты еще не родился». Дунк и сам плохо помнил тот год. Но сьер Орлан часто говорил о Лео Длинном Шипе, как его иногда называли, несравненном бойце, несмотря на седину в волосах. «Должно быть, это сам лорд Лео у палатки. Тот стройный рыцарь с седой бородой в зеленом золотом наряде». «Да», — подтвердил Эк. «Я как-то видел его в Королевской гавани. С ним вам лучше не выходить на бой, сьер». «Тебя не спросили». 4-й шатер был сшит из бубновых тузов, красных и белых вперемешку. Дунк не знал, чьи это цвета, но Эйк сообщил, что они принадлежат рыцарю из Аренской долины по имени сьер Хамфри Хардинг. Он вышел победителем из свалки на Мейденпульском турнире прошлого года, сьер. А на ристалище победил Сьерра Донала из Дусендаля и лордов Арина и Ройса. Последний павильон принадлежал принцу Валору. Он был из черного шелка, и заостренные алые вымпелы свисали с его кровли, как языки пламени. На черном лаковом щите красовался трехглавый дракон дома Таргариенов. Рядом стоял один из королевских рыцарей, блистая белыми доспехами на черном фоне шатра. Дунку хотелось бы знать, осмелится ли кто-нибудь из рыцарей коснуться копьем щита с драконом? Валор как-никак внук короля и сын Байлора сломи копье. Дунку недолго пришлось беспокоиться. Затрубили рога, вызывая охотников сразиться и подавая знак защитникам королевы выйти на поле. Толпа взволнованно загудела, когда противники показались один за другим на южном конце ристалища. Геральт поочередно выкликивал имена каждого из рыцарей. Те останавливались перед павильоном, чтобы склонить копья, воздавая честь лорду Эшфорду, принцу Бейлору и королеве. А затем ехали в северный конец поля, чтобы выбрать себе соперника. Седой лев из Кастерли-Рок ударил в щит лорда Тирелла. А его златокудрый наследник, сир Тибольд Ланнистер, вызвал старшего сына лорда Эшфорда. Лорд Тулли из Риверана выбрал расписанный бубнами щит сьера Хамфри Хардинга. Сьер Абеляр Хайтауэр коснулся щита Валора, а младшего Эшфорда вызвал сьер Лионель Баратион по прозвищу «Смеющийся вихрь». Затем рыцари-охотники снова отъехали в южный конец поля, чтобы там дождаться своего противника. Сьер Абеляр в цветах серебра и дыма, с каменной башней, увенчанной пламенем на щите. Двое Ланнистеров в багряном, с золотом льва Кастерлирока. Смеющийся вихрь в золотой парче, с черным оленем на груди и щите, и железными оленьими рогами на шлеме. Лорд Тулли в красно-синем полосатом плаще с застежками в виде серебряных форелей. Они подняли вверх свои 12-футовые копья, и вымпелы заполоскались на ветру. На северном конце поля оруженосцы подвели защитникам коней в ярко разукрашенной броне. Рыцари надели шлемы и взяли в руки копья и щиты, не уступая великолепием своим соперникам. Эшварды щеголяли оранжевыми шелками, сьер Хамфри красно-белыми бубнами. Белый конь лорда Лео был покрыт зеленой атласной попоной с узором из золотых роз. Конь Валора Таргариена, молодого принца, был черен как ночь, в цвет доспехом, копью, щиту и попоне. На шлеме у всадника распростер крылья трехглавый дракон, покрытый яркой красной эмалью, такой же смотрел с блестящего черного щита. Каждый из защитников имел на руке повязку из оранжевого шелка, знак служения королеве. Защитники выехали на позицию, и эшвардский лук затих. Затем протрубил рог, и тишина в тот же миг сменилась гомоном. 10 пар позолоченных шпор вонзились в бока скакунов, 1000 голосов завопили разом, 40 кованых копыт взрыли траву, 10 копий опустились. Поле словно содрогнулось, и 5 пар рыцарей сшиблись под оглушительный треск дерева и стали. Еще миг, и все противники разъехались, повернув на другой заход. Лорд Тулли пошатнулся, но удержался в седле. Зрители, увидев, что все 10 копий сломаны, разразились одобрительным ревом. Это был добрый знак для начала турнира и свидетельство высокого мастерства участников. Оруженосцы подали рыцарям новые копья взамен сломанных, и шпоры снова вонзились в конские бока. Дунку показалось, что земля дрогнула у него под ногами. Эк наверху вопил во всю глотку и размахивал тощими ручонками. Молодой принц промчался рядом с ними. Дунк видел, как черное копье Валора ткнулось в сторожевую башню на щите противника, соскользнуло и задело грудь, а копье сьера Абеляра разбилось о панцирь принца. Серый жеребец в серой с серебром попоне при столкновении взвился на дыбы, и сьер Абеляр Хайтауэр, потеряв стремена, грянулся наземь. Лорд Тули тоже упал, сбитый сьером Хамфри Хардингом, но тут же вскочил и выхватил меч, а сьер Хамфри отбросил оставшееся целым копье и сошел с коня, чтобы продолжить бой пешим. Сьер Абеляр упал не столь успешно. Оруженосец подбежал, снял с него шлем, позвал на помощь, и двое служителей, взяв оглушенного рыцаря под руки, подвели его обратно к шатру. 6 рыцарей, оставшихся в седле, повернули на третий заход. Копья хрустнули снова, и на сей раз лорд Лео Тирол нацелился столь удачно, что сбил шлем с головы седого льва. Лорд Кастерлирок, оставшись с открытым лицом, поднял руки и спешился, сдавшись сопернику. Сьер Хамфри тем временем тоже вынудил лорда Тули сдаться, проявив с мечом не меньшее мастерство, чем с копьем. Тибольд Ланнистер и Эндроу Эшвард сшибались еще 3, пока сьер Эндроу не проиграл бой, упустив разом щит и стремена. Младший Эшвард продержался еще дольше, сломав не менее 9 копий осмеющегося вихря. На 10-й раз оба вылетели из седла, но продолжили бой с полицией против меча. Сьер Роберт Эшфорд под ударами полиции вскоре признал себя побежденным, но его отец при этом не выказал ни малейшего удовольствия. Хотя оба сына лорда Эшфорда и выбыли из числа защитников, они проявили себя достойно в борьбе с лучшими рыцарями Семи Королевств. «Но я должен проявить себя еще лучше», — подумал Дунк при виде того, как победитель и побежденный, обнявшись вместе, уходят с поля. «Мне недостаточно сразиться храбро и с честью проиграть. Я должен выиграть хотя бы первый бой, иначе я потеряю все». Сьер Тибольд Ланнистер и смеющийся вихрь заняли места среди защитников, заменив побежденных ими рыцарей. Оранжевые шатры уже разбирались. Молодой принц отдыхал на походном стуле перед своей черной палаткой, сняв шлем. В его темных, как у отца, волосах сверкала серебряная прядь. Слуга поднес ему кубок, и принц выпил глоток. «Если он умен, это вода», — подумал Дунк. «Если нет, вино». Пока непонятно, то ли принц унаследовал все же толику боевой мощи своего отца, то ли просто достался слабый противник. Трубы возвестили о появлении на поле еще 3 охотников. Геральды выкликнули. «Сьер Перс! Из дома Каронов! Владетели пограничья!» На щите этот рыцарь носил серебряную арфу, на камзоле же были вышиты соловьи. «Сьер Джосет Малистер! Из Сигарта!» В крылатом шлеме и с серебряным орлом на индиговом щите. «Сьер Гавен Сван, владетель Стонхельма на мысе Гнева!» В гербе этого рыцаря сражались 2 лебедя, черный и белый, а его плащ, доспехи и убранство коня также представляли собой смешение черного и белого, вплоть до полос на ножнах и копье. Лорд Карен, орфист, певец и прославленный воин – коснулся копьем розы лорда Тирола. Сьер Джосет ударил в бубновый щит сьера Хамфри Хардинга, а черно-белый рыцарь, лорд Гавен Сван, вызвал черного принца, охраняемого белым стражем. Дунк потер подбородок. Лорду Гавену лет еще больше, чем старику, а старика уже нет в живых. «Эг, кто самый слабый из рыцарей-охотников?» — спросил он мальчишку у себя на плечах, который, похоже, знал все на свете. «Лорд Гавен!» — тут же ответил Эг. «Противник Валора!»
«Принца Валора!» — поправил Дунк. «Оруженосец должен выражаться учтиво!»
3 охотников заняли свои места, а 3 защитников сели на коней. Зрители в толпе заключали пари и громко подбадривали тех, на кого ставили. Но Дунк смотрел только на принца. На первом заходе он нанес по щиту лорда Гавена скользящий удар, как и в случае со сьером Абеляром Хайтауэром, только теперь тупой наконечник копья ушел мимо, в воздух. Лорд Гавен же попал принцу прямо в грудь, и тот с трудом удержался в седле. На 2-й раз принц направил копье влево, целя противнику в грудь, но попал в плечо. Тем не менее, старый рыцарь выронил копье, замахал рукой, стараясь удержать равновесие, и упал. Молодой принц соскочил с седла, выхватывая меч, но упавший остановил его выразительным жестом, поднял забрало и прокричал: «Я сдаюсь, ваше высочество! Это был славный удар!»
«Славный удар! Славный удар!» —
подхватили лорды в павильоне для зрителей, а Валор, опустившись на колени, помог седовласому рыцарю встать. «Никакой он не славный», — заявил Эг.
«Молчи, не то отправишься снова в лагерь».
Сьерра Джозета Малистера между тем унесли с поля боя без чувств, а рыцарь Арфы и рыцарь Розы калашматили друг другу затупленными топорами к восторгу ревущей толпы. Дунк так засмотрелся на Валора Таргариена, что почти не замечал этого. «Он неплохой боец, но не более того. С ним я мог бы сладить», — говорил себе Дунк. «По милости богов, я мог бы даже спешить его, а в пешем бою мой вес и сила решили бы дело.
«Бей его!»
— вопил Эк, ерзая на плечах у Дунка.
«Бей его! Вот так! Давай!»
Похоже, он подбадривал лорда Карана. Орфист играл музыку особого рода, звеня сталью о сталь и шаг за шагом тесня лорда Лео. Толпа разделилась надвое, и приветственные крики смешивались с руганью. Щепки и краска летели со щита лорда Лео. Лорд Пирс сшибал лепестки с его золотой розы один за другим. И, наконец, щит раскололся. Но при этом топор лорда Карана на миг завяз в дереве, и лорд Лео рубанул по его рукояти, раздробив ее в каком-нибудь футе от руки противника. Отбросив разбитый щит, лорд Лео перешел в наступление, и рыцарь арфы сдался, припав на одно колено. Все утро и большую часть дня турнир шел тем же порядком. Охотники выезжали на поле по двое и по трое, а то и по пять раз. Трубы трубили, геральды выкликивали имена, толпа ревела, копья ломались, как прутья, и мечи звенели, а шлемы и кольчуги. Зрелищем наслаждались все, и лорды, и простолюдины. Сьер Хамфри Хардинг и сьер Хамфри Бисбери, храбрый молодой рыцарь в черных с желтым цветах и с тремя ульями на щите, сломали не меньше дюжины копий в славном бою, который после стали называть битвой двух Хамфри. Сьер Тибольд Ланнистер, спешенный с сьером Джоном Пенроузом, сломал при падении меч, но одержал победу, действуя одним щитом, и остался в рядах защитников. Одноглазый сьер Робин Раслинг, посиделый в боях рыцарь с бородой цвета соли с перцем, потерял шлем при первом столкновении с лордом Лео, но отказался сдаваться. Они сшибались еще три раза, и ветер развивал волосы сьера Робина, а острые обломки копий так и свистели вокруг его лица. Это было тем примечательнее, что сьер Робин, по словам Эго, лишился глаза как-то раз от такого вот обломка, не далее как 5 лет назад. Лео Тирл был слишком благороден, чтобы целиться копьем в незащищенную голову противника, но Дунка все же поразила отвага, или глупость, Раслинга. В конце концов, лорд Хайгардена ударил в панцирь сьера Робина над самым сердцем, и тот кубарем вылетел из седла. Сьер Лионель Баратион тоже одержал несколько значительных побед. Если противник был слабее его, он разражался смехом, как только тот касался его щита, и продолжал смеяться, садясь на коня, бросаясь в атаку и вышибая другого из седла. Если противник носил фигурный шлем, сьер Лионель норовил сбить этот шлем и швырнуть в толпу. Гребни на шлемах бывали из резного дерева или тонко выделанной кожи, позолоченные, покрытые эмалью, а порой даже из чистого серебра. Поэтому пострадавшие рыцари не одобряли такой привычки. Зато простой люд радовался напропалую. Со временем сьера Лионеля стали вызывать только рыцари в простых шлемах. Но как громко не смеялся он над побежденными, Дунк склонялся к мысли, что героем дня должен стать сьер Хамфри Хардинг, поборовший 14 вполне достойных рыцарей. А молодой принц посиживал себе около черного шатра, попивая из серебряного кубка и время от времени садясь в седло, чтобы победить какого-нибудь рыцаря поплоше. Он одержал 9 побед, но Дунку казалось, что все они подстроены. Он бьет стариков и недавних оруженосцев, да еще высокородных, но малоискусных лордов. По-настоящему опасные противники проезжают мимо его щита, словно в упор его не видят. Ближе к вечеру фанфары возвестили о появлении на поле нового охотника. Он выехал на большом рыжем коне, на котором сквозь прорези в черной броне мелькали желтые, багряные и оранжевые цвета. Когда он остановился, чтобы отсалютовать павильону, Дунк через поднятое забрало увидел его лицо и узнал принца, с которым встречался на конюшне лорда Эшварда. Эк стиснул ногами шею Дунка. «Прекрати!» — рявкнул тот, разведя их в стороны. «Ты что, удушить меня хочешь? Принц Эйрион Огненный!» — объявил Геральт. «Из Красного замка в Королевской гавани! Сын Мейкара! Принца Саммерхальского! Из дома Таргариенов! Внук Дайрона Доброго, второго этого имени!» Короля вандалов, райнаров и первых людей, правителя семи королевств. У Эйриона на щите тоже был трехглавый дракон, но в гораздо более ярких тонах, чем у Валора. Одна голова оранжевая, другая желтая, третья красная, и все они выдыхали золотое пламя. Камзол на принце был цвета огня и дыма. А вороненый шлем венчали языки красного и малевого пламени. Очень быстро, почти небрежно склонив копье перед принцем Бейлором, он поскакал к северному концу поля, пронесся мимо шатров лорда Лео и смеющегося вихря и придержал коня лишь у шатра принца Валора. Валор встал, выпрямившись у своего щита, и Дунг был почти уверен, что Эйрион вызовет его, но тот со смехом проехал мимо и стукнул копьем прямо в бубны Сьерра Хамфри Хардинга. «Выходи, маленький рыцарь!» — пропел принц громким, звучным голосом. «Настала пора сразиться с драконом!» Сьерр Хамфри чопорно склонил голову в ответ и уже не смотрел на принца, садясь на коня, застегивая шлем и принимая копье и щит. Зрители притихли, когда оба рыцаря разъехались по местам. Дунг услышал ляск. Это принц Эйрион опустил забрало. Пропел рог. Сьерр Хамфри тронулся с места медленно, набирая скорость. Но принц сильно пришпорил своего рыжего скакуна и ринулся вперед. Эк снова напряг ноги и заорал. «Убей его! Вот он! Убей его! Убей!» Дунг не совсем понимал, которому рыцарю он кричит. Перелетев через барьер, принц опустил свое копье с золотым наконечником, раскрашенное в красные, оранжевые и желтые полосы. Слишком низко, прикинул Дунг. Так он вместо всадника попадет в коня. Надо бы приподнять копье. Но тут Дунг с растущим ужасом стал понимать, что принц не намерен этого делать. «Неужели он...» В последний миг скакун Сьерра Хамфри отпрянул от летящего навстречу острия, но было слишком поздно. Копье Эйриона пронзило коня над самым краем доспехов, прикрывающих грудь, и вышло из холки со струей яркой крови. Лошадь с пронзительным ржанием рухнула на бок, разломав на куски деревянный барьер. Сьерр Хамфри хотел соскочить, но его нога застряла в стремени, и все услышали его крик, когда ее зажало между конем и изгородью. На Эшвардском лугу поднялся крик. Люди бросились на помощь Сьерру Хамфри, но конь в агонии бил копытами, не давая никому подойти. Эйрион, ускакавший в конец поля, галопом вернулся обратно. Он тоже кричал, но Дунг не разбирал слов из-за почти человеческих воплей умирающей лошади. Соскочив с седла, Эйрион вынул меч и приблизился к поверженному противнику. Его собственные оруженосцы вместе с оруженосцами Сьерра Хамфри пытались оттащить его прочь. Экс съежился на плечах Дунка.
«Сними меня, несчастный конь, сними меня!»
Дунку и самому было тошно. «Что бы я делал, если бы такое случилось с Громом?» Стражник с топором прикончил коня, прекратив его мучения. Дунг повернулся и стал проталкиваться назад. Выбравшись на открытое место, он поставил эго на землю. Капюшон свалился у мальчугана с головы, и глаза покраснели. «Да, зрелище жуткое», — сказал Дунг. «Но оруженосец должен быть стойким. На турнирах тебе и не такое придется увидеть. Всякие случаи бывают».
«Это не случай», — дрожащими губами проговорил Эк. Эрион сделал это нарочно. Ты сам видел».
Дунк нахмурился. Ему тоже так казалось, но он не хотел думать, что рыцарь может быть способен на подобную низость. Особенно рыцарь из рода дракона.
«Я видел только, как желторотый юнец неверно наклонил копье», — упрямо сказал он. «И больше не желаю об этом слушать. Думаю, сегодня состязаний больше не будет. Пошли».